Она холодно подняла на него глаза и не сдвинулась с места. «Добрый вечер», – произнесла она отстраненно и сдержанно. Но Панас с криком вскочил на ноги. «Да это же Павел! Павел Штундист! Ха, Павел Святоша! Павел Апостол!» – вопил он. «Ты пришел к нам, безбожникам! Сюда, парни!» – не унимался он. «Давайте сюда! Тут апостол Павел пришел! Давайте испытаем его! Посмотрим, на что он способен! Он отдался нам в руки!» Это было нежданное событие, удивившее всех. Жесткое желание поизмываться над Павлом проснулось у парней, особенно у тех, что были постарше. Его жизненный удел был намного выше среднего. Он был значительно богаче и виднее их, более одарен, чем остальные. И естественным желанием молодых людей было унизить его. Со всех концов сада к хате потянулись парни и девушки, услышавшие громкие возгласы Панаса. Некоторые все еще были сплетены в объятия и внимали насмешливым словам своих товарищей, с полным равнодушием бесхитростных деревенских влюбленных. Они стояли мечтательными очами, взирая на сцену перед ними. Панас продолжал насмехаться над Павлом. «Ты, апостол!» – говорил он. «Спой нам вашу сионскую песню, как вы их там называете! Только подавай веселую!» Он взял несколько аккордов на своей бандуре и начал пародировать штундистский гимн под мелодию, которую очень любили штундисты. Толпа, окружившая их, отозвалась неистовым хохотом. «Ну, давай, апостол!» – ухмылялся Панас. «Пой хоть вторым голосом, а то будь запевалой! У тебя хороший голос, все знают!» Павел посмотрел на Галю, которая молча и бездвижно сидела на заваленке. Она была бледна, но лицо ее оставалось в тени, и он не видел, что она сейчас чувствовала. Казалось, она упорно не замечала его присутствия и насмехательства Панаса над ним. У него оборвалось сердце. Он ощущал безмерное одиночество среди толпы знакомых и дорогих лиц. Он любил этих насмешников. Он трудился с ними. Когда-то играл в детские игры. Ходил вместе с ними на многие веселые праздники и скорбные погребения. Это были его товарищи, его братья и сестры. Они пожимали руки в знак крепкой дружбы. А теперь... О, печальные слова Господа и Владыки! «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Поначалу он очень хотел ответить на эту хулу поношением. В его душе прозвучали слова: «Вы безумцы! Вы язычники! Вы смеетесь над тем, чего не разумеете!» Он почти хотел услышать, как их глупый хохот превратится в яростный рев. Он готов был испытать мученичество за Господа, которого узрел столь недавно. Но к его чувству гнева, смешанного с презрением, присоединилось терпение, подобное терпению Господа Иисуса Христа, который, будучи злословием, не злословил взаимно. Смягчившись сердцем к старым товарищам, он обратил к ним свое светлое лицо и грустно улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «ради старого доброго времени, которого я никогда не забуду, дайте мне бандуру, и я спою вам свою любимую песню». Панас перестал смеяться и с потрясенным видом вручил ему бандуру. Остальные тоже притихли. Слышна была лишь соловьиная трель из-за реки. Павел присел на заваленку недалеко от Гали и извлек простую мелодию из струн бандуры. Через минуту или две его чистый и нежный тенор затянул первые строки старинной казацкой песни. Он понял, что не может петь духовный гимн для этой глумящейся толпы. Тем временем Панас, оправившись от потрясения и севший напротив Павла, приготовился сопровождать его пение забавными жестами, чтобы вызвать новый смех толпы. Он был почти уверен, что Павел пропоет штундистский гимн, но при первых робких звуках мягкого голоса, который так часто их зачаровывал, настроение слушавших сменилось. Всех присутствующих охватило волнительное душевное чувство. Даже Панас, сохранивший насмешливую гримасу на лице, слушал, не отрываясь. Красавица Ирина слушала, опершись от дверной косяк, полуприкрыв только что смеявшиеся глаза, в которых теперь блестели слезы. Песня была трогательной. Прощание молодого казацкого воина с домом и друзьями детства. Он собирался на войну с язычниками, чтобы освободить христиан из плена нечестивых. Но он не ожидал ни славы, ни победы. В песне слышалось предчувствие смерти на поле боя. Больше никогда не переступит он порог родного дома. Больше никогда не пожмет руку друга, что ему ближе брата. Больше никогда не поцелует уста своей суженой. Но в этом не было уныния, так как он шел в бой за веру святую. Ирина слушала, и ей казалось, что она уже более неразвеселая вдовушка, за которой ухаживают все женихи округи. Она снова была беззаботной, чистосердечной девушкой, полной светлых побуждений. Она вспомнила свою жизнь с мужем, проведшим всего один счастливый год в этом же доме. Ей стало стыдно, что она так быстро его позабыла. Все эти веселья и кутежи оскверняли его память. У нее тоже была своя битва, в которую предстояло вступить. К ней пришло желание отказаться от этой легкомысленной жизни. Она станет отшельницей или монашкой и отдаст все свои богатства церкви. Как это будет чудно! И как весь мир будет ее почитать! Одноглазый скрипач тоже внимал, погруженный в себя. Склонив голову, он вспоминал старые времена, когда в Украине жили казацкие воины. Они мстили за обиды и воевали с турками. Он представлял себя военным музыкантом, который больше не пиликает на скрипке за гроши на хмельных посиделках. Он садится на коня и отправляется на войну. Это уже не Петро выбил ему глаз в хмельной драке. Он потерял его в поединке во имя Христа с тем самым турецким пашой, о котором поет Павел. Павел пел все громче и проникновеннее, чувствуя отзыв слушателей. Голос его становился все более взволнованным, а лицо светилось чувствами. И он, и все они позабыли о роковом различии, разделявшем их. Они погрузились в волшебный мир героического прошлого. Все они воспитывались на легендах о славных людях былых времен, на знаменитых сказаниях, широко распространенных среди поэтичных и романтичных жителей Малороссии. Песня подошла к концу. Последняя, полная грусти нота, растворилась в ночной тишине, и ей вторила соловьиная трель. Все молча замерли. Даже Панас не произнес ни слова. Что он мог тут поделать? Когда они пришли в себя, Павла с ними не было. Он сам был глубоко тронут и не хотел видеть, как они снова начнут потешаться над ним или даже будут лениво хлопать в ладоши. Галя отворачивалась от него. Он не мог поговорить с ней. Он быстро и беззвучно удалился, опечаленно направившись к дому. Его дорога вновь лежала через Кнеши, где на улицах царила тишина. Деревянная церковь с зеленым куполом, колодцы с длинными журавлями, каменный дом священника – все было знакомо ему, но, казалось, предупреждало о том, что он вступил на путь страшной отчужденности и одиночества. Он уже проходил мимо Галиной хаты, к когда услышал догонявшие его шаги. Он обернулся и от радости потерял дар речи, не в силах вымолвить и слова. Это была Галя. «Галя!» – воскликнул он, оправившись от потрясения. «Галя!» «Да!» – ответила девушка, запыхавшаяся от того, что бежала за ним со всех ног. «Ты зачем приходил?» Павел взял ее за руку. «Милая моя!» – воскликнул он. «Какое счастье! Я подумал, ты отвернулась от меня и больше не глянешь в мою сторону. Зачем так жестоко со мной, Галюшка?» Галя отняла руку и повторила свой вопрос уже сердито. «Ты зачем приходил?» – снова спросила она. «Разве не знаешь?» – произнес Павел дрогнувшим голосом. «Я приходил, чтобы увидеть тебя. Разве не знаешь, что я чуть живой, если не вижу тебя и не говорю с тобой?» Она не отвечала, но стояла перед ним, опустив взгляд, будто ожидая чего-то еще. Лицо ее, освещенное лунным сиянием, было бледным и грустным. «Ты ведь не выйдешь за Панаса?» – робко спросил Павел. «Почем мне знать?» – ответила она немного раздраженно. «Отец будет решать. Он дал бы мне выйти за тебя, если бы ты не стал неверным. У меня просто сердце разрывается. Как ты мог отречься от Христа и от всех святых, и от нашей святой церкви?» «Мы неверные? Мы отреклись от Христа?» – воскликнул Павел. «Так вот, что говорят наши недруги!» «Но ты должна понимать, ласточка моя, ты ведь знаешь Лукьяна, Демьяна и мою матушку. И я пришел сказать тебе, что сделал выбор. Я разделю их долю. Я больше никогда не войду в церковь, чтобы поклоняться Богу. Я там никогда истинно Ему не поклонялся». Галя пригорюнилась. До последнего времени Павел посещал церковные службы, когда она сама была там, хотя его мать уже давно туда не ходила. Старый Карп поклялся, что никогда не отдаст дочь за штундиста, и решение Павла похоронило все ее надежды. Она любила его. Она не помнила того времени, когда они не были влюблены друг в друга. Панаса она побаивалась. Он смотрел на нее глазами, полными почти необузданной страсти. И если она станет его женой, он вскоре будет обходиться с ней так же, как и ее отец обходится с матерью, превратив в слугу и работницу, жившую в постоянном страхе. Штундисты были не такие. Они считали своих жен ровней. И Павел был бы особенно нежен и заботлив к ней. Он питал бы к ней столько уважения, что она была бы с ним под такой защитой, как у родной матери. Она не могла отказаться от него. «Если я тебе люба», — сказала она, прильнув к нему и положив руку ему на плечо. «Послушайся меня. Почему бы тебе немного не обождать? Приходи в церковь, как должно, чтобы ублажать отца Василия и моего батюшку. И когда мы поженимся, иди к штундистам, если хочешь. Нас уже не смогут разлучить. Но теперь...» Ее взволнованный шепот перешел в рыдание. Несчастной Гале это казалось таким простым, таким выполнимым, таким невинным делом. Но для Павла это прозвучало как абсолютное ужасное кощунство. Он отпрянул от ее нежного прикосновения, и ответ его прозвучал твердо. «Ты не знаешь, что говоришь!» – воскликнул он. «Ты просишь меня слукавить, а это самый смертный грех! Я буду лгать Богу и людям! Ты мучаешь меня, любимая!» Добавил он скорбно, беря ее за руку и ощущая в сердце внезапный прилив жалости и любви. Она не знала, что это значит для него. «Когда ты ушел?» – произнесла Галя. «Панас сказал мне, что его отец собирается засылать к моему отцу сватов уже на этой неделе. Отец согласится, это уже точно, потому что они богатые люди. Ах, Павел, спаси же меня! Мне было так противно, когда он положил свою голову мне на колени. Павел, подумай, что будет, если мы разлучимся? Я же не прошу тебя идти в языческое капище. Это христианская церковь. Какой от того вред? Ты говоришь, что можешь поклоняться Богу где угодно. Почему не в церкви, чтобы успокоить отца Василия? Ну неужели же ты не можешь сделать такую милость, чтобы спасти меня? Я бы отдал жизнь, чтобы тебя спасти, ответил он. Но я не могу отказать в повиновении моему Господу и Спасителю. Я не могу лукавить. Галя, ты мне дороже самой жизни. Но Бог для меня превыше. Тогда ты больше меня не увидишь! Вскричала она, отнимая руку и говоря с горечью отчаяния. Ты отдал меня Панасу! Она вдруг развернулась и бросилась прочь к своему дому. Павел с тяжестью на сердце глядел, как ее стройная фигурка быстро исчезает из виду. Потом направил стопы к своей хате, где его дожидалась мать. Острень располагалась примерно в версте от Книшей. Это был хутор примерно из 5 или 6 подворий, из которых подворье Павла было самым крупным и содержалось в идеальном порядке. Скотный двор перед хатой был выметен и аккуратен. Крытые сараи для скота и конюшни были ладными и защищенными от непогоды. Лабазы тщательно отремонтированы. Все место выглядело богатым и ухоженным. Ульяна, мать Павла, была одной из первых последовательниц Лукьяна. Их серьезное отношение к жизни, строгое соблюдение церковных обрядов сблизили их много лет назад. Ульяна, по тем же причинам, что и Лукьян, быстро приняла веру штундистов. И трудно было сказать, что у них до этого действительно была вера. Горячее всего она молилась, чтобы Павел отбросил предрассудки и суеверия православной церкви. Но ее влияние пересиливалось влиянием Гали. Любовь к ней заставляла Павла по-прежнему посещать приходскую церковь, хотя он давно убедился в том, что там не было настоящего поклонения Богу. Ульяна всегда считала Галю будущей женой Павла. Она любила ее, но оставалась легкая невольная ревность, которую испытывает любая женщина к девушке, которой суждено отобрать у нее сына. Кроме того, будучи теперь штундисткой, она чувствовала то же, что Ревека по отношению к дочерям Хетовым. В Книшах не было другой девушки, кроме Гали, что была бы достойна Павла. Однако в городах, где штундистов было больше, было множество братьев, чьи дочери стали бы ему более подходящей спутницей жизни. И, подобно Ревеке, она говорила: «Что смысла будет в моей жизни, если Павел женится на Гале?» Она была женщиной средних лет, сильной, расторопной и деловой. До того, как она присоединилась к штундистам, ее в Книшах очень уважали, так как сердце у нее было открытое, а рука щедрая. Все были рады видеть ее светлое, приятное лицо, твердый, уверенный шаг на поросшей травой сельской улице. Не было хаты, в которую она не заглянула бы, с той или иной дружеской заботой или милосердным попечением. Ульяна была первым человеком, которого звали к себе в случае беды. Она была хорошей сестрой милосердия и хорошим лекарем. А поскольку на 20 верст вокруг не было врача, у нее было много пациентов. Вот только денег она не брала. Сегодня она не присутствовала на молитвенном собрании в Книшах, поскольку ухаживала за умирающим ребенком в Острине. Она не знала, что ее непрестанные горячие молитвы за Павла были услышаны. Церковные часы, хорошо слышные в ночной тишине, пробили 8, то есть час, когда Лукьян заканчивал молебен. Не было ничего удивительного в том, что люди могли остаться на беседу. Поэтому она не ждала Павла слишком скоро. Большая просторная комната погрузилась в темноту, и она зажгла один фитиль в тройной лампе и поставила на стол, который принялась накрывать к ужину. Полумрак наполнился тенями, но было по-домашнему уютно. Дубовый стол без скатерти, очень чистый, и дубовые скамьи вдоль стен были отполированы так, что отражали мерцающий свет лампы. На стенах висели несколько картин. В сумерках сюжеты было не разобрать. В красном углу темной нишей смотрелся пустой киот. Ужин для Павла был готов, и чтобы оставаться горячим, стоял в огромной русской печи, которая заполняла собой, казалось, половину комнаты. Ульяна стояла в дверях, всматриваясь и прислушиваясь. Она слышала, как ржут кони, хрюкают свиньи, кудахчет птица во множестве загонов на скотском дворе. Но шаги Павла все никак не раздавались. Часы в Книшах пробили 9. Она загасила лампу и села у окна, принявшись вязать в свете луны. «Он сейчас с этой девушкой», — сказала она себе с гневом и печалью. «Хетовы дочери — это всегда источник горести для праведных матерей». «Избави его, Господи!» — прошептала Ульяна. «Избави моего сына в час искушения! Спаси его душу!» Через несколько минут после этой молитвы, произнесенный взволнованным шепотом, она услышала долгожданный звук шагов, приближающихся к подворью. Его любимая кобыла радостно заржала, а пес вскочил на ноги, чтобы побежать навстречу. Не успел Павел дойти до двери, как уже горели все 3 фитиля лампы, и яркий свет прогнал тьму прочь из хаты. Когда он еще только переступал порог, она увидела, что случилось нечто особенное. На его лице было необыкновенное выражение благородной решимости и глубокой скорби. Не говоря ни слова, но с большой обходительностью, Ульяна поставила на стол его ужин и придвинула стул. Целую минуту Павел сидел, молча уставившись через всю комнату на опустевший киот. Его сегодняшнее видение не было уже столь явственным, но вера, порожденная им, осталась. «Матушка», — сказал он, встав и обратив к ней лицо, — «матушка, я с тобой, я штундист». «Хвала Господу!» — воскликнула она. «Ах!» — сказал он. «Они пели «Хвала Господу!» И я никогда не слышал более торжественной песни. Я словно услышал, как ангелы поют на небе и играют на своих гуслях». «Да, они так поют, сын мой», — сказала Ульяна. «Наш Господь сказал, на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся. Ты сердечно порадовал меня, Павел». «Матушка», — продолжил он после некоторого молчания, — «я был покоен и счастлив, пока не встретил Галю». «Ты должен оставить ее», — мягко прервала его Ульяна. Это будет самым большим испытанием. Но если этого требует Господь, весь я целиком и все, что у меня есть, принадлежит Ему, — воскликнул Павел. Я ничего не утаю. Она отказалась от меня. Она выйдет за Панаса. Противоречивые чувства охватили Ульяну. Огромная радость от обращения Павла к Вере, живое сочувствие ему из-за разрыва с Галей, облегчение от того, что эта девушка никогда не будет Павлу женой, и все же горячее желание, чтобы любовь ее сына, такая верная и нежная, была взаимной. Она смотрела на него с неизмеримой материнской любовью и преданностью в ясных карих глазах. Наконец она нарушила тягостное молчание в стремительном порыве самоотречения. «Она в руках Божьих!» — сказала мать. «И я стану денно и ношно молиться, чтобы она вышла из тьмы к свету. И я стану молиться, чтобы желание твоего сердца исполнилось. Разве не сказал наш Господь? И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Мы с тобой вместе будем молиться за обращение Гали, Павел». «Матушка», — сказал он, — «принеси мне Библию, и я открою ее наугад. Возможно, Бог укажет мне свою волю». Ульяна принесла Библию, купленную несколько лет назад, но так усердно и постоянно читаемую, что было похоже, что книга была у нее всю жизнь. Она торжественно положила ее на стол перед Павлом в свете лампы, и оба, полуприкрыв глаза, произнесли про себя молитву. Ульяна с большим нетерпением глядела через плечо Павла, когда он раскрыл Библию и коснулся пальцем стиха. Она с одного взгляда узнала слова. «Но Руфь сказала: „Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом“». Ульяна положила руку на склоненную голову сына. Господь подал им знак, изъявил свою волю, и она должна подчиниться ей. Нет, она должна всей душой принять ее. Дремлющая скрытая ревность должна быть исторгнута из сердца, и Галя должна поселиться там так же, как Павел. «Что это значит, матушка?» – прошептал он. «Галя пойдет туда, куда и ты пойдешь», – ответила она. «Где ты жить будешь, там и она будет жить. Народ твой будет ее народом, и твой Бог ее Богом. Послание очевидно, сын мой. Давай помолимся вместе», — добавила она после короткого радостного молчания. Она часто призывалась к молитвам на молитвенных собраниях, и теперь, видя сына, опустившегося рядом с ней на колени, она изливала нескончаемую мольбу и благодарение. В ту ночь Ульяна не могла уснуть. Она знала, что Павел вступил на путь, на котором жестокие гонения могут привести его к ссылке или гибели. До сих пор в Книшах не было серьезных гонений, и к молодой Вере относились пока что с презрением и ухмылкой. Отец Василий несколько отличался от обычных сельских священников. Малообразованный, суеверный человек, он, как правило, был добр к своим прихожанам, но весьма алчен и отчаянно торговался о своем вознаграждении. Бывали случаи, когда он отказывался идти к умирающему меньше, чем за двойную цену. Он и его супруга были очень дружны с Ульяной, хотя она не могла более исправно платить за благословение угодий, скота и хранилищ или приносить пасхальные дары. Но она продолжала щедро делиться с ними плодами своих трудов. Теплые отношения с окружающими закончились. Но за ней, несомненно, пришлют, если кто-то из ближних заболеет. До сей поры штундисты не составляли и десятой части жителей Книшей. Но Ульяна была, возможно, еще более горячо привержена своей вере, чем Лукьян. Она стремилась передать всем соседям, с которыми у нее были душевные отношения, великое евангельское благословение, которое обрела сама. Она никогда не упускала возможности рассказать простую историю из Нового Завета, особенно если сердца ее слушателей были смягчены болезнью или горем. Штундизм неслышно, однако быстро укоренялся в Книшах. И многие крестьяне, как мужчины, так и женщины, продолжавшие усердно посещать церковь, тайно приходили за наставлением в новой вере. Но Ульяна знала, как повсюду жестоко накатывали волны преследований на ее братьев и сестер. Над благословением и славой обращения Павла нависла мрачная тень тяжелой судьбины. Она не могла желать, чтобы он не присоединился к рядам духовных борцов, бьющихся против смертных суеверий православной церкви. Нет. Она молилась о том, чтобы он стал героем и предводителем этой битвы. Если он будет жить, то будет жить для Господа. И если умрет, то умрет за Него. Живой или мертвый, он будет принадлежать Богу. Она видела мученический венец над челом своего сына, и ее дух воспрял, но материнское сердце сжималось от тревоги. «Если возможно, — восклицала она, — доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Павел постелил коврик на завалинке за дверью и лег спать на прохладном и свежем ночном воздухе. Он все еще слышал вдалеке пронзительные трели соловья, что пел для него в саду у Ирины. Тихие звуки из загонов мягко долетали до его слуха. Над ним, над темно-синим своде, висела луна. А еще дальше чистая и отчетливая линия горизонта показывала, где встречаются небо и земля. Это была его родина, его дом, его любимая страна. Казалось, все было ему в 10 крат дороже, чем сегодня утром. Он мог умереть за свою страну. Но насколько готов он был умереть за Господа? Вся его душа, похоже, растворилась от близкого общения с Богом, который был земля, воздух и небо, и с именем которого он жил, двигался и в котором пребывал. Расставшись с Павлом, рассерженная Галя бежала прочь, пока хватило дыхания. Ее подгоняло ощущение, что она унизила себя, заговорив с ним. Она – самая богатая невеста во всей округе, единственная дочь своего отца, вилась за молодым человеком, которому была почти безразлична. Она всей душой хотела стать его женой. Сердце отчаянно стучало. Щеки пылали при воспоминании об этом. Она пойдет назад к Ирине, снова присоединится к поздним гостям, забудет все унижение и разочарование. Лесть, которую она там услышит, залечит ее израненное самолюбие. «Дуреха! Какая же я была дуреха!» — думала она, закипая от гнева.
Стоило ему только спеть, я готова была идти за ним на край света. Он не любит меня. Нет, не любит.
Повторяла она почти вслух, и слезы текли по ее щекам. Она дошла до колодца и, опершись о его деревянные стены, дала волю рыданиям. Ее насторожил внезапный звук. Она подняла голову и прислушалась, словно испуганная птица. Всего лишь журавль скрипнул над ней. Но этого было достаточно, чтобы встревожиться. Через минуту или две, опасаясь, что кто-то пройдет мимо и увидит ее здесь в ярком лунном свете, она опустила ведро в колодец и подняла его. Сверкающее, отколыхавшееся и проливавшееся через край воды. Она умыла глаза, жадно утолила жажду, пылавшую в пересохшем горле. Затем, замедлив шаг, временами останавливаясь, словно в сомнениях, она пошла к Ирине. Танцы снова были в самом разгаре, и Галя направилась к лужайке, где они происходили, почти без следов волнения на хорошеньком личике. Павел должен знать, что она вовсе не безутешна от того, что он предпочел ей своих глупых старых штандистов. Она боялась, что ее отсутствие заметят, и постаралась тут же смешаться с толпой гостей, будто и не покидала ее. Но вдруг совсем рядом она услышала голос, заставивший ее содрогнуться.
«Ха-ха!» — воскликнул Панас. «Апостол Павел не зря сюда приходил!»
«Значит, он заметил, что ее не было. Нет сомнений, он следил, как она кралась через двор и уходила за Павлом. Он видел и то, как она вернулась».
Галя почти испугалась, была рассержена и несчастна, но не показала свою тревогу. Она только пожала плечами, усмехаясь с пренебрежением.
«Тебе лучше знать, зачем он приходил», — сказала она. «Он спел такую песню, какую тебе ни почем не спеть, да и никому во всех книжах».
Слова эти больно его задели, и он был так рассержен, что она рассмеялась.
«Вижу, тебе не по нраву», — добавила она.
«Ты побежала за ним!» — воскликнул Панас. «Я знаю! Видел, как ты полетела, как утка за селезнем!»
«Может, и так. А может, я побежала к колодцу воды напиться?
Тебе что с того?»
— спросила она, глянув на него презрительно, чем еще больше разозлила. Все деревенские девицы всячески старались завоевать его, но Галя всегда лишь посмеивалась над ним. Именно это влекло его к ней, наряду с красотой. В книжах были другие хорошенькие девушки, но ему стоило лишь их поманить. Голос его вдруг смягчился, и, когда он вновь заговорил, казалось, он продолжал недавно прерванную беседу.
«Но ты ничего не сказала мне о сватах!» — сказал он. «Могу я засылать их к твоему отцу?»
Голос его был тонким и писклявым, в странном несоответствии с крепким телом и жестким выражением смуглого лица.
«Засылай!» — сказала она дерзко. «Двери открыты для всех!» «А у отца полно тыкв в огороде. Я заранее запеку парочку. Одну для тебя, другую для Павла. Ту, что для Павла, сам ему отнесешь».
Панас искренне рассмеялся. Печеная тыква, которую предлагает девушка сватам, пришедшим с предложением, означала решительный отказ. Разумеется, Галя шутила с ним. А упоминание Павла как кандидата на получение печеной тыквы его очень обнадежило.
«Но Павел не умеет играть на бандуре, как я», — сказал он дружелюбно. «Спеть тебе новую песню, которую слышал от лучшего архиерейского певчего. Он научил меня, когда я угощал его в кормче».
«Спой, ответила она равнодушно. Панас спел подобие той баллады, что исполнял Павел, тонким фальцетом, на самом деле мастерски подыгрывая себе на бандуре. Она чувствовала, что он сам, его голос и бандура были ей одинаково ненавистны. Но частично, чтобы досадить Павлу, она поможет ему ввести в заблуждение ее сотоварищей. Вместо того, чтобы, как всегда, насмехаться над его пением, она попросила его спеть еще. Затем она согласилась танцевать с ним. И когда танец закончился, удалилась с ним к темным кустам роз. Вдруг Панас склонил к ней свое смуглое лицо и поцеловал в губы. Галя в приступе отвращения и гнева дала ему такую пощечину, что он едва не пошатнулся.
«Боже, милосердный!»
– воскликнул он после короткого молчания, стараясь говорить игривым голосом, хотя на глаза от боли наворачивались слезы.
«Если у тебя будет такая тяжелая рука после нашей свадьбы, то тебе самой хуже будет. Как такая маленькая ручка могла нанести такой удар?»
Галя от злости лишилась слов. От злости к Павлу, который оставил ее, а более всего от злости к Панасу за такую дерзкую вольность.
О, лучше бы ей было пойти домой после расставания с Павлом. Но зато Панас не сможет кичиться украденным поцелуем.
Они молча вернулись к гостям, которые все еще веселились в лунном свете. Панас сухо пожелал Гале спокойной ночи и ушел. Галя только рада была остаться одна и ушла в числе последних. Ирина, прощаясь, поцеловала ее и сказала с улыбкой:
«Ты не очень-то сторонись Панаса. Твой отец никогда не отдаст тебя за штундиста. Панас – жених куда как видный. У него 4 пары валов, овцы и лошади, большая хата, а отец оставит ему много денег. К тому же он хорош собой. Ты только присмотрись». «Я ведь права, верно?» – добавила она, обращаясь к девушкам вокруг.
Девушки захихикали, а некоторые почувствовали зависть к судьбе Гали.
«Ха! Что ж, бери его себе!» – сказала Галя, смеясь. «Бери его себе, Ирина, если он тебе так люб!»
«Берегись!» – ответила Ирина.
«Я еще молода! Только потом не обижайся!»
«О, нет, дорогая!» – воскликнула Галя.
«И я вполне могу потерять его, чтобы не потерять себя, как подругу!»
Она пошла домой, печальная и понурая. Павел оставил ее, и она слишком хорошо знала, что отец никогда не позволит ей отказать Панасу с его валами, стадами и отцовым наследством.
«О, если бы Ирина и вправду мне помогла!» – подумала она. «Если бы я могла досадить Панасу так, чтобы он женился на Ирине!»
Как Ульяна и Павел, она большую часть ночи пролежала без сна. Но, наконец, сон одолел ее. И когда настала заря, она отразилась на ее милом девичьем лице, на котором играла улыбка. «Павел», – сказала Ульяна на следующее утро, когда они закончили свои короткие молитвы и поднялись с колен. «Забыла тебе сказать. На днях вернулся Валериан Петрович. Он некоторое время поживет с отцом в старой помещичьей усадьбе. Он вчера заглянул на минутку. Все тот же добросердечный, открытый и добрый человек, каким был. Говорят, он стал очень странный. Совсем не бывает в церкви,
а когда заходит в самые бедные хаты, снимает шляпу и со всеми здоровается, даже с детьми. Но он не поклоняется иконам и не крестится. Возможно ли, что он один из нас? Павел любил книги, но не ограничивал чтение только религиозной литературы, как Ульяна. Он знал, что эти признаки у людей высших сословий вовсе не означали, что они примкнули скромным последователям штундизма. «Нет, матушка», — ответил он. «Боюсь, он присоединился к тем, кто выступает против царя. Нас предупредили не иметь с ними ничего общего. Мы вправе только жить в миру и заниматься нашими собственными деревенскими делами. А ты знаешь, что штундисты обязаны избегать всех, кто восстает против властей».
«Жаль», —
сказала Ульяна. «Валериан навещает больных и не берет денег. Он был у маленького Ивана, у которого лихорадка, и сказал мне, что делать дальше с ребенком. Он очень умный и ученый. И он обещал до отъезда рассказать мне все, что знает о болезни».
«Как, по-твоему, человек, который, подобно Валериану, любит ближнего, не любит ли и Господа?»
«Должно быть, любит», — сказал задумчиво Павел.
«Вот бы ты поговорил с ним», — предложила Ульяна с радостной надеждой настоящей проповедницы.
«Я, матушка, почему? Он изрядно учен, а я почти ничего не знаю. За последние 3 года он исколесил весь свет, а я не бывал нигде дальше Ковыльска. Не мне спорить с ним».
«Ах, Павел!» — ответила она. «Но наша мудрость не от всего мира. Это тайная мудрость Господня, которую не знал никто из мирских князей. Они не убили бы Господа славы. Я знала Валериана с рождения и сама поговорю с ним».
Вскоре после завтрака Павел ушел повидаться с Лукьяном, с которым ему не терпелось поделиться событиями прошлого вечера, особенно пророческим знаком из Библии, который, похоже, заверил его, что Галя непременно станет его женой. Но когда он достиг хаты Лукьяна, то узнал, что старик засветло отправился в Ковыльск. Лукьян выехал в нежную прохладу летней ночи за 30 минут до рассвета. До Ковыльска было верст 20-30, и его старую кобылу, которая была ему как подруга, нельзя было заставить бежать быстрее, нежели легкой трусцой. Душа Лукьяна была исполнена чрезвычайного покоя, а недвижность и молчание спящей земли отвечали ему. Он медленно ехал по ухабистым дорогам, время от времени распевая псалмы, словно хотел внешне обозначить свою глубокую радость. В Ковыльске проводили ярмарку, и несколько кувшинов меда в его простой повозке были отличным предлогом повидаться с тамошними братьями. Было слишком жарко, чтобы возить воск, да и мед был не в лучшей паре. Однако ж, никто не заподозрит, что он едет по другому делу, нежели продавать его. Это была невинная уловка, которая нисколько не беспокоила его честную совесть. Ковыльск был губернским городом. Здесь была резиденция губернатора. Здесь же находились мировые суды, полицейские управы, тюрьма. Все оплоты закона и справедливости. Лукьян с улыбкой кивнул, проезжая мимо мрачной тюрьмы, где он провел 6 вполне приятных месяцев. Улицы были ему знакомы, но, как бывает с людьми из провинции, он обрадовался, когда после бесконечного мельтешения пешеходов, скопления экипажей, мимо которых ему приходилось направлять свою старую кобылу, он достиг постоялого двора. Его хорошо знали, так как он останавливался здесь по 2-3 раза в году. Кроме того, Митриевна, жена хозяина, была родом из Книшей и всегда любила поговорить с Лукьяном. Было уже поздно, и он отправился спать.
в этот вечер не повидавшись ни с кем из братьев. В Ковыльске было больше штундистов, нежели о том подозревали власти. Они не решались иметь постоянное место собраний под недремлющим оком губернатора. Но примерно в 2 верстах камыши и осока у реки давали им хорошее прибежище для молитв в ясную погоду. Зимой они собирались по домам, небольшими отдельными группами, слишком незначительными, чтобы привлечь внимание. Они учились быть хитрыми, как змеи, в то время как их незлобливость делала их безобидными, как голуби. Лукьян был любимым гостем для штундистов Ковыльска. Он обладал исключительным даром толкования писаний, с таким духовным прозрением, что мог смело удалить внешнюю шелуху с любого трудного вопроса и выделить самую суть правды. Он строго восставал против любых споров или противоречий идей, часто ссылаясь на совет, данный апостолом Павлом Тимофею. И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Или же: «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». «Огромная потеря времени, — настаивал он, — в том, чтобы обсуждать свои мелочные сомнения.